We've spent a lot of time on introductory matters.
Мы с вами очень много времени посвятили вводным вопросам.
Whom do we worship? Whose worship is acceptable to God?
Кому мы поклоняемся? Чье поклонение угодно Богу?
Daily life as worship.
Мы говорили о каждодневной жизни как поклонении Господу.
Work as worship.
Говорили о работе, о труде как о поклонении.
Finally, we get to actually doing what, talking about what we think of when we think of the word worship.
И наконец-то мы доходим до того, чтобы обсуждать те вопросы, которые чаще всего всплывают у нас в сознании, когда мы слышим слово поклонение.
What we do when we gather as the Lord's people.
То есть, что мы делаем, собираясь вместе как Божий народ.
For us, every day is holy.
Для нас каждый день свят.
But there are times that are especially holy.
Однако есть некоторые периоды времени, которые особо святы.
Not in contrast to the other days, which are not holy.
Не в сравнении с другими днями, которые мы называем не святыми.
But as a reminder that all of life is holy.
Но такие времена, когда мы особенно понимаем, что вся жизнь святая.
So we gather regularly at a holy place for a holy purpose.
Мы собираемся регулярно в святом месте ради святой цели.
So that when we leave as God's holy people to do His work in the world.
Для того, чтобы когда мы разойдемся с того места, мы расходились как Божий святой народ, который призван выполнять Его дело.
So today and tomorrow we want to talk about what we do when we gather to worship as a community.
Сегодня и завтра мы будем с вами говорить о том, что мы делаем, когда собираемся вместе как община.
I am going to start with the ordinances.
И я хочу начать с установлений.
This is not where most people start when they think about worship.
Это не тот предмет, с которого большинство начали бы свое рассуждение о поклонении. Особенно в традиции баптистских церквей или деноминации свободных церквей. Возможно, мы бы начали говорить об установлениях или можно еще назвать это таинствами, если бы у нас была какая-то сакраментальная традиция.
But in the Baptistic and Free Church tradition, we had reacted against the sacramentalism of Roman Catholic churches and Anglicans and others like that.
Но в деноминациях свободных церквей, в баптистской деноминации была реакция на сакраментальные традиции католической церкви, англиканской церкви и других традиционных церквей.
But I'm going to start here very intentionally.
Но я намеренно хочу начать наше обсуждение именно с вопроса установлений.
In the first instance, because this is where our life together starts.
В одном смысле хочу начать с этого, потому что с этого начинается наша общинная жизнь.
Baptism is the rite of initiation into the church.
Крещение — это установление, посредством которого человек приобщается к общине верующих.
So that apart from our confession of faith and our plea to God to have mercy upon us.
Поэтому, помимо нашего покаяния, нашего исповедания, нашей молитвы к Богу, чтобы Он простил нас и принял нас. Это, конечно, момент обращения. Однако, это первое, что мы делаем вместе, когда мы говорим о крещении. Мы празднуем, торжествуем всей церковью, что человек заявляет о своем приобщении, причастности к Царству Христа. То есть как раз установление крещения — это такое установление, когда мы видим наглядно спасение человека.
Now in In our baptistic tradition, we actually usually observe only two ordinances.
Обычно в баптистской традиции мы с вами придерживаемся лишь двух установлений.
Baptism and the Lord's Supper.
Крещение и вечеря Господня.
In other traditions, marriage is viewed as an ordinance.
В некоторых других традициях брак также считается установлением.
And sometimes, perhaps in our traditions, foot washing is viewed as an ordinance.
В некоторых традициях омовение ног также считается установлением.
Do they do that in any of the Russian churches?
В какой-нибудь русской церкви есть такой обряд омовение ног? Adventists.
Pardon me?
Adventists. Seventh Day. Адвентисты делают.
But not Baptists.
Но не баптисты.
No.
Some Orthodox people could do it.
I can vaguely remember as a little child.
Я очень смутно помню, когда я был маленьким ребенком.
In our Mennonite brethren churches.
То в наших меннонитских церквях, в меннонитских братских церквях.
We used to do foot washing as an ordinance.
Мы проводили омовение ног как установление.
Of course, this comes from John. Is it John 13?
Это на основании Иоанна 13 главы.
But it's a long time since I've participated in one of those.
Однако с тех пор, как я участвовал в подобном ритуале, это было очень-очень давно. Прошло много времени.
So we have two primary ordinances: baptism and the Lord's Supper.
Поэтому у нас есть два основных установления: это крещение и вечеря Господня.
I'm going to talk about baptism first.
Сначала я поговорю о крещении.
Because this is the first rite that we submit to.
Поскольку это первый обряд, который мы совершаем.
Of course, to understand the ordinance of baptism, we have to Christian baptism. We have to understand its First Testament roots.
Для того, чтобы понять христианское крещение, нам нужно, во-первых, понять корни этого установления в Первом Завете.
If baptism is the Christian rite of initiation,
если крещение это христианский обряд приобщения к общине,
what was the rite of initiation into the people of God in the First Testament?
То что было обрядом, с помощью которого человек приобщался к общине верующих к общине людей в Первом Завете.
Well, that was clearly the rite of circumcision.
Мы знаем, что это было, совершенно точно можем сказать, что это был обряд обрезания.
Now, we need to recognize, though, that circumcision was not a uniquely Israelite rite.
Мы должны с вами понимать, что обрезание не было уникальным для Израиля, не было уникальным обрядом только для Израиля.
Many peoples in the ancient Near East practiced circumcision.
Многие люди на древнем Ближнем Востоке практиковали обрезание.
It was not the Israelite practice.
То есть это не была уникальная израильская практика.
In Egypt, they did it when people were much older, when they were entering into the teen years.
А в Египте это проводилось в гораздо позднем возрасте, когда ребенок становился подростком, то есть в период от 13 лет и старше.
As a rite of recognizing one is entering the age of maturity.
И это был обряд, который символизировал, что человек достигает зрелости или подходит к возрасту зрелости.
And one may now participate fully in rituals.
И теперь человек уже готов к тому, чтобы полноценно участвовать в ритуалах. Я показываю вам этот слайд, который относится к 13 или 12 веку до Рождества. Это слоновая кость, которая была найдена около Мегидо в Изреельской долине.
Dated to the time of, let's say, Deborah or Jephthah.
Где-то ко времени Деворы или Иефая относится эта слоновая кость.
This is an interesting ivory.
Это интересная слоновая кость.
You see at the front, on the left-hand side, somebody seated on a throne.
С левой стороны мы видим, как кто-то сидит на троне.
And other officials here.
И есть другие какие-то официальные лица.
They are introducing to the king a bunch of prisoners they have captured.
Приводит пред лицо царя пленников, которых они захватили. Если вы посмотрите на ближе на этих узников, то вы можете увидеть, что они обрезанные. Что поднимает очень интересный вопрос. Кто они?
Is this the earliest picture we have of Israelites?
Является ли это изображение самым древним изображением израильтян?
This picture or this ivory fits perfectly into the period of Deborah and Barak.
Эта слоновая кость идеально вписывается в исторический период, когда жили Девора и Варак.
When Jabin, king of Hazor, is oppressing the Israelites.
Когда не помню точно, а? Явид.
Явин.
Явин. Когда он угнетал израильтян.
With his general Sisera.
И генерал Сисара.
And there are some who suggest that the person sitting on that throne is actually Sisera or Yabin himself.
Некоторые говорят, что человек, который сидит на престоле, это либо Сисара, либо Явин.
And here they have brought some Israelites to him.
И мы видим, как пред его лицо привели израильтян.
And Barak's charge as general of the Israelite army will be to get rid of the Canaanite authorities.
Задачей судей была в том, чтобы избавиться от этих властей или захватчиков, иноземных захватчиков.
Of course, whoever created this picture didn't tell us who these people were.
Конечно же, тот, кто нарисовал это изображение, не сказал нам, кто эти люди, кого он изобразил.
So we can only guess.
Поэтому мы можем лишь догадываться.
And even then our guess is not too reliable.
И даже наши догадки не настолько достоверны, не настолько надежны.
Because the Israelites weren't the only ones who practiced circumcision.
Поскольку израильтяне были не единственным народом, который практиковал обрезание.
Remember Samson's father's comment.
А помните, что отец Самсона сказал?
When Samson wants to marry this beautiful girl from Timna.
Когда Самсон хотел жениться на красивой девушке из Тимны.
His father says, "Are there no appropriate women in Israel that you have to marry an uncircumcised Philistine?"
Он говорит, нет ли красивых девиц в Израиле, что ты собираешься жениться на дочери необрезанных филистимлян?
This was distinctively Philistine.
То есть это было отличительной чертой филистимлян, что они были необрезанные.
The Philistines were not Canaanites.
Филистимляне не были хананеями.
They came in from the Aegean and the Mediterranean.
Пришли от Эгейского моря. Они приходили в ту землю с запада в то же самое время, когда израильтяне переходили через Иордан. И они соревновались или были конкурентами израильтян на право владеть хананейскими территориями.
Coming in from the west, they didn't practice circumcision.
А поскольку они шли с запада, они не практиковали обрезание.
So in Samson's father's mind.
Поэтому в понимании отца Самсона.
They were uncivilized.
Они были нецивилизованными людьми.
People who aren't circumcised are uncivilized.
Люди, которые не обрезанные, нецивилизованные.
So this was a common practice, but the Philistines didn't practice.
То есть это была обычная практика, но филистимляне этого не делали.
So this is general background to the.
Это вот такой
Israelite practice.
Общий контекст практики израильтян.
To understand the Israelite practice, we have to go to Genesis 17.
Для того, чтобы понять, как проходила практика израильтян, нам нужно посмотреть на книгу Бытие, 17 главу.
Genesis 17 describes for us the second phase of Israel's covenant or Abraham's covenant with the Lord.
В 17 главе Бытие мы видим вторую фазу завета Господа с Авраамом.
Actually, some of you should have corrected me.
Возможно, кто-то из вас должен был меня поправить.
It wasn't Abraham's covenant with the Lord.
Это не завет Авраама с Господом.
It was the Lord's covenant
with Abraham. Это завет Господа с Авраамом.
The covenant with God is never called Israel's covenant.
Завет с Богом никогда не называется израильским заветом.
It's always the Lord's covenant with Israel.
Завет Господа с Израилем.
The Lord's covenant with Abraham.
Завет Господа с Авраамом.
It's never our covenant.
Это никогда не является, никогда не называется нашим заветом.
It is God's covenant with Abraham.
Это Божий завет с Авраамом.
Now in Genesis 15 we have phase 1 of the covenant ratification.
В 15 главе Бытия мы находим первую фазу установления этого завета.
Here Abraham has a vision.
Аврааму было видение.
He's in a deep sleep.
Он был в глубоком сне.
But in his deep sleep he has this vision of God.
В глубоком сне Бог является ему в видении.
Who tells him to cut up animals?
Говорит разрезать ему животных.
And put the body parts opposite each other.
Он должен был разложить половины этих разрезанных животных по разные стороны.
And then Abraham observes a flaming torch passing through
the parts. И затем Авраам видит, как огонь проходит посреди разрезанных животных.
This represents God signing and sealing the covenant.
И это является представлением или образом того, что Господь заключает этот завет.
He binds himself to Abraham.
Он связывает себя, как бы обязывает себя быть верным завету, который он заключил с Авраамом.
He says, in effect,
и, кстати, он говорит,
if I ever break my covenant with
если я когда-либо разрушу или не сдержу обетование этого завета,
may what happened to these animals happen
то пусть то, что произошло с этими животными, произойдет со мной.
So God binds himself.
Поэтому Господь связывает себя этим заветом.
In chapter 17 you have the other side of this ceremony.
В 17 главе мы видим другую сторону этой церемонии.
Here Abraham binds himself to the Lord.
Здесь Авраам связывает себя обязательствами пред Богом. Посмотрите на 7 стих.
I will establish my covenant between me and you and your descendants throughout the generations as an everlasting covenant.
И поставлю завет мой между мною и тобою, между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный, в том, что
I will be your God and the God of your descendants after you.
В том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя.
And I will give you the land of Canaan as an eternal possession.
И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное.
And I will be their God.
И буду им Богом.
What happens at Sinai is the Israelites experience the fulfillment of this promise.
Что происходит на Синае, так это то, что израильтяне испытывают или переживают исполнение этого завета, этого обетования.
The covenant that God made with Abraham.
Завет, который Бог заключил с Авраамом.
He confirmed and established with Abraham's descendants at Sinai.
Подтверждает этот завет и утверждает его еще раз с потомками Авраама на Синае.
But then look at verse 10.
Посмотрите на 10 стих.
Verse 9, you shall keep my covenant, you and your descendants after you.
И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их.
This is my covenant that you shall keep between me and your descendants after you. Every male among you shall be circumcised.
Сей есть завет мой, которым вы должны соблюдать между мною, между вами, между потомками твоим после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол.
This is the sign of the covenant between me and you.
И дальше в 11 стихе: «И сие будет знамением завета между мною и вами». Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме, купленный за серебро. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И я уточнил по поводу перевода «истребится душа та из народа». В английском переводе как бы не так четко, что именно он должен будет предан смерти, но как будто пусть он будет отрезан от общества. И доктор Блок сказал, что не очень ясно из еврейского текста, что именно речь идет о физическом уничтожении.
We are not sure that that means to be killed immediately.
Как бы мы не уверены, если, ну, неизвестно точно, что эта фраза «истребится душа-то из народа», что это означает, что она должна сразу быть убита, предана смерти.
Or who will do it.
И также не дается подробности, кто должен будет осуществить эту казнь.
This is a passive verb.
То есть это пассивный глагол.
It doesn't specify who does it.
Здесь не уточняется, кто должен осуществить это действие.
And most interpret it simply as ultimately a divine act.
А большинство толкует это, что в конце концов это будет Божье действие, то есть Бог осуществит это действие.
But the point is, this declares how seriously people are to take the circumcision.
Но самое главное, в чем смысл этого текста, он показывает, насколько серьезно люди должны были относиться к обрезанию.
To reject circumcision means you've rejected the grace of God offered in covenant.
Отказ от обрезания означал отказ от Божьей благодати, которая была явлена в этом завете.
So you're cut off from the people of God.
Поэтому ты таким образом себя отсекаешь от народа Божьего.
Which means ultimately to be cut off from God himself.
Что по сути означает, что ты отрезаешь себя от Бога.
This is the sign of the covenant.
И мы читаем, что это знак завета, знамение завета.
Through the act of circumcision, they were initiated into this relationship with God.
То есть посредством обряда обрезания, они посредством этого установления, они приобщались к общине завета.
The next important text here is Exodus chapter 12, verses 43 to 51.
Следующий важный текст, на который нам нужно посмотреть, это книга Исход, 12 глава, с 43 стиха.
We recognize now that the Israelites are in Egypt.
Мы осознаем, что текст говорит нам об израильтянах, которые находятся в Египте.
In chapter 12 of Exodus, the Lord is revealing to Moses the instructions for the original Passover event.
В 12 главе книги Исход мы читаем о том, как Господь являет Моисею указание, открывает Моисею указание относительно первой Пасхи.
As the last sign and wonder in Egypt, the Lord's death-dealing angel will pass through the land.
Как последнее знамение и чудо, которое Бог явит Израилю, явит в Египте, он говорит, что ангел-губитель пройдет по земле.
And every household where the Lord doesn't see the blood of the Passover lamb on the lintel.
И всякий дом, на косяках которого не будет крови Агнца.
In that household, the firstborn will die.
Всякий дом переживет смерть первенца, если его косяки дверей не помазаны кровью.
And of course you understand also on that very same night the signal will come from God.
И, конечно же, вы знаете, что в эту же ночь должен будет быть специальный знак от Бога.
Today is the day of deliverance.
Что сегодня день спасения, день избавления.
And at midnight they all head out.
И в полночь они должны будут выйти.
The question is, what happens if non-Israelites want to participate in this great act of deliverance?
И возникает вопрос, а что если не израильтянин захочет участвовать в этом великом избавлении?
The door is open to non-Israelites.
Дверь была открыта для неизраильтян.
This was never to be only about Abraham and his physical seed.
Это обетование не было исключительно только для Израиля и для потомков, только для Авраама и его потомков.
But the only prerequisite to participating in the Exodus.
Однако необходимым условием для участия в исходе из Египта, необходимым условием было обрезание. Любой неизраильтянин, который хотел присоединиться к народу Божьему и покинуть Египет, он должен был испытать или пройти через обряд обрезания. И затем, таким образом, он мог присоединиться к Израилю. Поэтому, таким образом, можем назвать это обряд приобщения к общине. И вы знаете, конечно, потенциальные проблемы. Проблема, что люди могут совершить обрезание, быть физически обрезанными, однако не быть возрожденными духовно. И в результате мы приходим к двум Израилям.
There is the Israel that claims descent from Abraham.
Есть Израиль, который заявляет о себе, что они потомки Авраама.
This is physical Israel.
Это физический Израиль.
And they mark their descent with circumcision.
И свое приобщение к Аврааму они характеризуют обрезанием или присутствием обрезания.
Now, how many of the Israelites, how many people who left Egypt were the physical descendants of Abraham?
Сколько людей, которые вышли из Египта, были физическими потомками Авраама?
The text doesn't actually say.
Текст не говорит нам напрямую такой информации.
But we can assume.
Однако мы можем предполагать.
That all the Israelites who left Egypt were circumcised.
Мы можем предположить, что все израильтяне, которые вышли из Египта, были обрезанными. Поскольку 12 глава книги Исход говорит нам, что если неизраильтянин захочет с ними выйти, он должен быть обрезан так же, как израильтяне. Поэтому мы делаем заключение, что все те израильтяне, которые вышли из Египта, были обрезанными. Но сколько из тех израильтян, которые вышли из Египта, которые были обрезанными, на самом деле были истинными израильтянами? Были ли они, являлись ли они духовным семенем Авраама или только физическим семенем? И откуда мы знаем? How many of them entered the land?
How many of them entered
да,
the land?
Сколько
That's
из
right.
них вошло в землю?
And who was it that we know entered the land?
И о ком мы знаем, что они не вошли в землю?
We know of two.
Мы знаем про двоих, что они вошли. Иисус Навин и Халев. И мы говорили с вами уже про Халева. Он этнически не был израильтянином. То есть не был физическим потомком Авраама. Но очевидно, что он является духовным семенем Авраама.
So the circle on the left up there presents the potential problem.
Поэтому тот круг, который вы видите с левой стороны, представляет нам потенциальную проблему.
You can have all of these people who claim to be the physical seed of Abraham.
Перед вами может быть толпа людей, которые заявляют о себе, что они физические потомки Авраама.
And who have declared that by circumcision.
Которые это заявление подтвердили обрядом обрезания.
But the ones who are actually spiritually the seed of Abraham as well.
Есть те также посреди этой группы, которые являются духовными потомками Авраама. И в сравнении с большим кругом они находятся в очень маленькой пропорции. То есть маленький круг вот этот внутри, по сути, он представляет нам Халева и Иисуса Навина. И я думаю, что, возможно, были еще несколько. Но, по крайней мере, из 12 соглядатаев это были лишь двое. Поэтому есть два истинных Израиля. Вернее, у нас есть два Израиля, физический и духовный.
When Moses looks forward to Israel's restoration in the future,
когда Моисей смотрит в будущее и предвидит будущее восстановления Израиля,
he recognizes the problem.
Он видит эту проблему, он признает, что есть такая проблема.
And actually, Samson embodies the problem.
Я бы сказал, что Самсон является воплощением этой проблемы.
Samson apparently was physically circumcised.
Самсон был физически обрезанным.
So he bore the external mark.
Поэтому он носил на себе внешнее знамение завета.
But what do you know about Samson really?
Но что вы на самом деле знаете о Самсоне? One of the judges.
Yeah, he was one of the judges.
Да, он был одним из судей.
But what kind of judge was he?
Но каким судьей он был?
In the end, he says, "Let me die with the Philistines."
В конце концов он говорит: "Дай мне умереть с филистимлянами."
Who is he?
Кто он? Unrighteous judge.
Well, throughout his life, he acts like one who is spiritually uncircumcised.
На протяжении всей своей жизни он действует как духовно необрезанный.
There is the distinction between bearing the physical mark.
И есть различие между тем, чтобы носить физический знак завета,
and the spiritual reality.
И быть действительно духовно, реально обрезанным.
In Deuteronomy 30.
В 30 главе книги Второзакония.
After the judgment of Israel for persistent apostasy.
После того, как Израиль был осужден за постоянное отступничество от Бога. Моисей предвидит будущее восстановление Израиля, когда Господь говорит: «Я обрежу их сердца, и они все будут любить меня и служить мне». И это как раз та проблема, которую мы видим в книге Судей. В книге Судей мы находим народ, который физически обрезан, но духовно не является таковым. Что понуждает нас к разговору об обрезании сердца.
Of course, we know this concept from Romans chapter 2, verses 25 to 29.
Конечно же, мы с вами знаем эту концепцию из Римлянам 2 главы 25 по 29 стихи.
Responding to the Judaizers, whose focus is on external marks of entry into the kingdom of God.
Отвечая иудействующим, которые основной акцент делали на внешнем символе приобщению к общине и к Божьему народу, и считали, что это гарантирует им вход в Царство Божие.
Paul exposes the problem in the Judaism of his day.
Павел объясняет проблему иудаизма, проблему, которая характеризовала иудаизм во времена Павла.
Where the Jews, especially the Judaizers, have set themselves apart from the rest of the human population.
Особенно это было характерно для иудействующих, которые выделяли себя среди всего человечества.
We are the Lord's people.
Они говорили, что мы Божий народ.
We have His brand.
На нас Его знак.
We are circumcised.
Мы обрезаны.
We keep the festivals.
Мы соблюдаем все праздники.
And keep kosher food laws.
И также мы соблюдаем все законы о кошерной пище.
But what does Paul say?
Но что Павел говорит?
Physical circumcision may please men.
Он говорит, что физическое обрезание, может быть, и угождает людям.
You've met their requirements.
То есть вы выполнили требования людей.
But God requires circumcision of the heart.
Однако Бог требует обрезания сердца.
And this is the mark of the true people of God.
И он говорит, именно это является отличительной чертой народа Божьего, истинного народа Божьего.
Apart from the circumcision of the heart, physical circumcision means nothing.
Без обрезания сердца физическое обрезание не имеет какого-либо смысла.
Of course, Paul doesn't invent this idea.
Но, конечно же, Павел не первый изобретает эту идею. We have references to the circumcision of the heart already in Leviticus 26. Уже в книге Левит в 26:41 у нас есть указание на обрезание сердца.
And Deuteronomy 10:16.
Второзаконие 10:16.
Moses says, "Circumcise therefore your hearts."
Моисей говорит: "Посему обрежьте сердца ваши." Или крайнюю плоть сердца вашего. Вы когда-нибудь исследовали, что Моисей думал о физическом обрезании?
How important was physical circumcision
Насколько
to Moses?
Физическое обрезание было важным для Моисея? Not important.
Not important at all.
Вообще не важно.
How do we know?
Откуда мы знаем? Didn't sign his children, his son.
He didn't circumcise his son.
Да, он не обрезал своего сына.
And on the way back to Egypt at the motel, the Lord is about to kill Moses.
И при выходе из Египта, когда они в отеле там остановились, Господь был готов убить Моисея.
It's a very difficult text.
Очень сложный текст.
And I don't actually know what's all going on here.
И я не совсем даже понимаю, что там происходит.
But just on time, his Midianite wife
circumcises
his son.
Его жена Мидианитянка вовремя успела обрезать их сына.
And I ask Moses, what's wrong with you?
И у меня вопрос: Моисей, что с тобой не так?
Here you're supposed to lead the Israelites out of Egypt.
Ты собираешься выводить Израиль из Египта?
Bring them to Sinai, where they will formally become the people of God.
Собираешься вести их на Синай, где они официально станут народом Божьим?
And you're not practicing this basic Israelite Abrahamic rite.
И ты даже сам не практикуешь этого базового обряда для Авраамова Завета.
There's another problem in
Moses'
life.
Есть еще одна проблема в жизни Моисея.
Regarding circumcision.
Относительно обрезания.
You've read the beginning of the book of Joshua.
Читали в начале книги Иисуса Навина?
At Gilgal, what do they do?
Что они делают в Галгале?
Before they conquer the land, they
перед тем, как они, завоевывают землю, они должны были обрезать всех мужчин.
And the text notes that they hadn't been circumcising anybody since they've come out of Egypt.
И текст говорит, что они никого не обрезывали с тех пор, как вышли из Египта.
And I ask again, Moses, where are you?
И у меня снова вопрос: Моисей, ты где?
Aren't you the leader of the people?
Разве ты не лидер народа?
They're spiritual leader.
Ты духовный их лидер.
And you're not taking care of this basic business.
И ты не можешь даже такие базовые вещи решить.
Now, I don't know why Moses didn't take care of this business.
Я не знаю, почему Моисей не справился с этим делом.
Is it because it's not important?
Потому ли, что это в его глазах было неважным?
Or is it because he recognizes this generation is not actually spiritual Israel?
Или потому, что он осознавал, что это поколение перед ним в действительности не является духовным Израилем?
They will die in the desert.
Что они умрут в пустыне.
So no in,
поэтому нету никакого смысла сейчас совершать этот
But
ритуал.
It is
Однако для меня это тайна, для меня это загадка.
All right, let's go then to the Christian ordinance of baptism.
Давайте посмотрим на христианский обряд крещения.
Circumcision is the Jewish rite of initiation into the covenant community.
Обрезание – это иудейский обряд приобщения человека к общине завета, причастности человека.
In the New Testament, baptism takes over that initiation function.
В Новом Завете мы видим, как крещение занимает место вот такого обряда, посредством которого человек становится частью общины.
Of course, you recognize that it's actually transforms the significance of the event anyhow.
И, конечно, вы понимаете, что в некотором смысле это преображает смысл этого события или.
Baptism isn't really a one-to-one replacement of circumcision.
На самом деле крещение не является как бы полным соответствием, то есть заменой, которая бы полностью соответствовала обрезанию. То есть мы не можем их сравнивать, ну, как бы в идеале, как бы.
We'll talk about the Lord's Supper in a moment.
Мы поговорим с вами о вечере Господней прямо скоро.
Isn't either a one-to-one replacement for the Passover.
И также мы с вами скажем, что вечере Господню нельзя рассматривать как идеальную, то есть абсолютно соответствующую еврейской Пасхе, то есть как замену еврейской Пасхи.
It's replacement and transformation.
Мы можем назвать это замещение и преображение или преобразование.
And that's what happens with baptism.
И именно это происходит с крещением.
So now we have to talk about the origins of the practice of baptism.
Давайте поговорим о корнях самой практики крещения.
We know that rituals involving water were very, very common.
Мы знаем, что ритуалы, которые включали в себя использование воды, были очень распространенным явлением.
Among the Qumran covenanters, it was very important.
Например, в Кумранской общине ритуалы с водой были очень важными.
I have this quotation from the Qumran text.
Здесь цитата из Кумранского текста.
You can read it.
А когда его, нового адепта или того, кто входил в общину, плоть окропится очищающей водой и осветится омывающей водой, то станет чиста через смиренное послушание души его всем уставам Божьим.
You notice that the physical ritual is tied to a spiritual reality.
Вы заметили, наверное, обратили внимание, что физический ритуал очень тесно связан с духовной реальностью.
Yesterday, when we talked about the worship at Sinai.
Вчера, когда мы с вами говорили о поклонении на Синае.
Before the Lord came down.
Перед тем, как Господь снизошел на гору.
The people had to sanctify themselves.
Люди должны были осветить себя.
And wash themselves.
И они должны были омыть себя.
Presumably, that was a ritual rite.
То есть мы подразумеваем, что это был какой-то обряд очищения.
Involving water.
То есть обряд очищения, где использовалась вода.
Now, at the time of Christ and the apostles.
Во времена Христа и апостолов.
Jewish people were preoccupied with rituals of cleansing.
Иудейские люди, иудеи очень большой акцент делали на различные ритуалы очищения.
I have here a picture of a mikvah bath.
Здесь у меня фотография купальни михва.
Archaeologists have discovered hundreds of these all over southern Judah.
И в южной Иудее археологи нашли сотни таких мест с такими купальнями.
It reflects how preoccupied the people were with ritual purification.
И наличие такого большого количества вот этих ванн или купален для очищения показывает нам, что люди делали большой акцент на ритуальном очищении.
Now the rituals are a little different today.
Конечно же, сегодня ритуалы отличаются в наши дни.
But the Jews are still, Orthodox especially, are still very preoccupied with ritual purification.
Однако ортодоксальные иудеи до сих пор очень большое внимание уделяют церемониальному очищению.
Any of you been to Israel?
А кто из вас был в Израиле?
One has.
Один человек был, да?
I'm sure you noticed in the hotels.
А я уверен, что, наверное, вы обратили внимание, как в гостиницах в Израиле.
In the washrooms.
В туалетах.
You always have pitchers with two handles.
Всегда есть. What is pitcher?
A vessel.
Там есть такой сосуд, чтобы набирать воду и. With two handles.
With two handles.
Да, и у него две ручки. То есть обычно у нас только одна ручка, типа кувшина, такой кувшин, у которого две ручки. То есть с одной стороны, с каждой стороны.
Why?
Почему?
Because the rituals of purification require running water.
Потому что ритуал очищения требует проточной воды.
In order to wash both hands,
для того, чтобы омыть обе руки, нужно поменять, да, одной рукой полить, потом другой.
You can't use static water.
То есть нельзя не проточную воду, а которая стоит просто в каком-то сосуде, нельзя ее использовать.
Now, I can figure out another way of doing that.
Но я, конечно, мог бы придумать еще один способ, как это сделать.
Even if you have only
даже
one,
если только одна,
one handle.
Только одна ручка.
So you can pour it this way,
можно так полить,
clean your left hand,
помыть левую руку,
and then you can turn it to
потом повернуть ее, взять за другую ручку и помыть правую.
But for some reason,
но по какой-то причине,
which is a mystery to me,
что для меня тоже загадка,
and it's a part of this whole preoccupation with precision.
И это еще часть вот такого внимания к точности, к доскональности, к деталям. Чтобы сделать все правильно, нужно две ручки, чтобы было. Одна ручка для правой руки, другая ручка для левой руки. Неудивительно, что Иисус сказал, что вы такое внимание уделяете всему этому внешнему, всем внешним обрядам. И вы забыли суть закона, суть Торы. Когда вы смотрите вот на такие купальни, которые называются михва, они везде, на территории. Поскольку если вдруг вы пожали руку язычнику, то вы себя осквернили. Перед тем, как вы отправитесь, будете принимать какую-то пищу, вам нужно снова пройти обряд очищения.
So
поэтому они все сделали очень удобным. Иногда у меня есть вопрос в смысле, насколько это было безопасно в плане, здоровья. Вот такая стоячая, застойлая вода. Если 100 человек за день войдет в эту ванну и окупнется, да, погрузится в эту воду, я бы предположил, что, скорее всего, ты выходишь более оскверненным или более грязным, чем когда ты выходишь из этой ванны. Вернее, чем когда ты вошел в нее. Однако есть многое, что нам непонятно. Но некоторые такие практики в каком-то смысле являются таким культурным фоном той заповеди о крещении, которую мы находим в Новом Завете. И, конечно же, для того, чтобы понять христианское крещение, нам нужно начать с крещения Иоанна Крестителя. Он был первым баптистом.
Not only baptized other people, but who baptized our Lord himself.
Который крестил не только людей, но и крестил самого нашего Господа.
I find it interesting that John did not baptize Jesus in a mikvah.
Мне примечательно то, что Иоанн крестил Иисуса не в такой купальне, не в михве, но он крестил его в Иордане, что является проточной водой. Поэтому есть отличие от ритуального омовения.
When we compare John the Baptist's baptism with these ritual mikvah baths,
когда мы сравниваем крещение Иоанна Крестителя с иудейским ритуальным омовением в купальне,
we see some important differences.
Мы видим несколько важных различий.
First,
во-первых,
while ritual baths were self-administered,
в то время как омовение человек совершал сам,
John baptized other people.
Иоанн крестил людей.
He invited them to come down to the Jordan, repent of your sins, and be baptized.
Он приглашал их прийти к Иордану, покаяться в своих грехах, и затем он совершал крещение.
You don't do it yourself.
То есть вы не самостоятельно производите это крещение. Во-вторых,
while the ceremonial baptisms of Judaism had to be repeated with every defilement, John's baptism was a one-time event.
Ритуальное иудейское омовение нужно было повторять при каждом случае нечистоты. Крещение Иоанна совершалось единократно. Многие люди были, постоянно переживали о том, чтобы быть чистыми. Поэтому они могли входить в эту михву по 20 раз в день.
But John's was a one-time event.
Однако крещение Иоанна было единократным событием. Третье.
While the rituals of Judaism were preoccupied with ceremonial defilement, John's baptism was associated with repentance, turning from sin to a life of godliness.
В то время как иудейские ритуалы касались церемониальной нечистоты, церемониального осквернения, крещение Иоанна ассоциировалось с покаянием, развороту от греха к благочестивой жизни. Речь идет не просто о том, что ты прикоснулся к чему-то нечистому. Речь идет о том, что ты осознаешь, что ты в корне являешься нечистым. Четвертое.
While the rituals of Judaism were performed in man-made cisterns, John baptized in the Jordan River.
Иудейские ритуалы совершались в искусственных водоемах, то есть в построенных людьми. Иоанн же крестил в Иордане, то есть в естественном водоеме. Пятое. Иудейские ритуалы совершали обычные люди. При крещении Иоанном Иисус был провозглашен его мессианский статус и начата мессианская миссия. Мне иногда интересует вопрос, был ли готов сам Иоанн к тому, что произошло на Иордане во время крещения Иисуса. Помните, что произошло? Был голос с небес. Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. И, конечно же, это был тот момент, когда Иисус был помазан на мессианское служение. Он не был обычным представителем, обычным человеком, который хотел принять крещение от Иоанна. Это стало началом его мессианской миссии. Давайте поговорим о значимости и природе установления крещения. Что на самом деле означает крещение? У нас нет времени, чтобы детально рассмотреть этот вопрос. На самом деле в Евангелиях мы не находим очень много инструкций по о том, как совершать крещение.
The best clues we get, I suppose, are from the word itself.
Я думаю, что одни из самых важных важную информацию нам приносит само слово для крещения.
And of course, the Greek word baptizo,
греческое слово баптизо,
comes from a root meaning to dip or to dip under or to immerse.
Происходит от корня, который означал обмакивать что-то, макать или погружать.
And it's for this reason that we in the Baptist tradition.
И по этой причине мы называемся баптистами.
Emphasize that you need enough water.
Делаем акцент на то, что для крещения необходимо достаточное количество воды.
And that you don't just need a pitcher.
Что ты не просто из кувшина окропляешь кого-то.
I've mentioned before that our roots are Mennonite brethren.
Я уже упоминал вам, что я происхожу из мои корни уходят в традицию меннонитов, братских меннонитов.
We differ from most other Mennonite people in the way we administer this ordinance of baptism.
Мы отличаемся от многих деноминаций или многих меннонитских групп именно тем, как мы производим крещение.
Now they all practice what we call adult baptism.
Все меннониты практикуют то, что мы называем крещение взрослых или в сознательном возрасте.
That is baptism upon one's conscious confession of faith.
То есть крещение, которое следует за исповеданием веры со стороны человека.
But most other Mennonite groups use only a little bit of water.
Однако многие другие группы меннонитов используют лишь небольшое количество воды.
And they baptize by pouring rather than immersion.
И крестят окроплением, а не погружением.
But our group of Mennonites.
Однако наша группа меннонитов
were the result of a revival that broke out.
Зародилась в результате пробуждения.
In the eastern Ukraine.
Пробуждение, которое произошло в восточной части Украины.
When German Baptist preachers came through.
Когда приезжали в поселение меннонитов немецкие баптистские проповедники.
And there's where we picked up the practice.
И именно там мы у них переняли эту традицию.
Now, I have been a professor at two Baptist institutions.
За свою жизнь я был преподавателем в двух учебных заведениях, которые были баптистскими.
And when they call you up and ask, will you come and join us on our faculty?
И когда они приглашали меня стать преподавателем в этом учебном заведении,
guess what the first question is?
Как вы думаете, какой был их первый вопрос?
How much water did they use when you were baptized?
Сколько воды использовали, когда крестили тебя?
And I'm very grateful to be able to say.
И я очень благодарен, что я мог им ответить.
That I was totally immersed.
Что я был полностью погружен в воду.
Because I do think that that is the appropriate way.
Поскольку я действительно думаю, что это правильный способ.
The only other clue from the Gospels that we get concerning baptism.
Еще одно указание о крещении, которое мы можем найти в Евангелиях.
Is in the Great Commission.
Мы находим его в Великом поручении.
Matthew 28.
Матфея 28 глава.
Go into all the world and preach the gospel.
Идите, научите все народы.
Making disciples of them.
Проповедуя Евангелие, делая их учениками.
And baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Мы читаем, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Which is very interesting.
И это очень интересная фраза.
Here, baptism grounds the relationship between those baptized and the triune God.
Мы видим, что здесь крещение является основанием или фундаментом для отношений между тем, кто примет крещение, и триединым Богом.
There are not very many explicitly Trinitarian declarations in the New Testament.
В Новом Завете не так много очень явных тринитарных указаний или фраз, где мы видим всю Троицу.
But with this rite of initiation, you have it.
Но вот в этом обряде, в этом установлении мы видим такую тринитарную формулировку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это тринитарный обряд или обряд, который совершается во имя Троицы. Как насчет того, как совершалось крещение в книге Деяний?
Actually, if you read the book of Acts,
если вы почитаете книгу Деяний,
what impresses me is how commonly the book talks about baptism.
А что для меня удивительно, так это то, как часто эта книга говорит нам о крещении. Вы можете увидеть это в Деяниях во 2 главе, в 8, в 9, в 10, 16, 18,
19.
Всякий раз, когда Евангелие достигает какого-то места, мы видим, люди принимают крещение. Идите по всему миру, идите ко всем народам, проповедуйте Евангелие и крестя их, крестите их. И именно это делали ученики. То, что мне кажется особенно интересным, какое место, это крещение эфиопского евнуха или евнуха-ефиоплянина. Когда они проезжают мимо воды, естественный вопрос возникает. Теперь, когда я понял, в чем был смысл 53 главы Исаии, а почему мне не принять крещение? И естественная реакция.
What about the teaching of baptism in the epistles?
Естественная реакция — это крещение. Как насчет учения о крещении в посланиях?
I'm looking at the time.
Я смотрю на часы.
I think it's about time to...
Кажется, сейчас у нас время перерыва.